Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. А вот в гостях у меня сегодня художник-монументалист Кирилл Ведерников. Жителям нашего города Екатеринбурга прежде всего он знаком по работе, посвященной святому князю Александру Невскому, которая расположена рядом с Александро-Невским Новотихвинским женским монастырем. А сейчас Кирилл с нами находится на телефонной связи. Кирилл, добрый день!
Добрый день!
С вами сегодня я хочу поговорить о том, чем уличное монументальное искусство отличается от простого стрит-арта, как создаются муралы, вот эти самые гигантские картины на зданиях или других каких-то городских больших поверхностях. И, конечно же, интересно узнать о том, как создавалась картина, которая наш город украшает. Но начать предлагаю сначала со знакомства с вами, поэтому расскажите немного о себе.
Меня зовут Кирилл Ведерников, я занимаюсь современным монументальным искусством. Скажем так, это, наверное, главное такое мое направление, вот, в котором я максимально развиваюсь и которое мне максимально интересно. Но также параллельно, конечно же, у меня проходят выставки, то есть я пишу и картины. И вот сейчас у меня тоже очень интересный этап, я работаю с деревом, то есть мне интересны деревянные барельефы. Основной темой моих работ, как мне кажется, на данный момент является, знаете, тема сотворения мира. То есть через мифологические и христианские образы я обращаюсь к этой теме и общаюсь с этой темой, да, что тоже немаловажно. Потому что мне кажется, что для любого художника этот диалог со своим творчеством – это тоже такая очень важная вещь.
Как искусство пришло в вашу жизнь, когда вы поняли, что рисовать – это ваше?
Вы знаете, я бы лучше даже так сказал. Рисовать, я очень люблю рисовать. Вот действительно, такой материал использовать, потому что это как некий такой процесс медитации. Но все же мне кажется, что искусство – это образ мысли, да, в первую очередь. И вот здесь как раз-таки соединяется, то есть какая-то техника, которую ты особо чувствуешь, и образ мысли. Но в первую очередь это же, конечно же, мысль, которая просится наружу, скажем так. Начал я свой творческий путь, в своем родном городе. Это город Вязники. Он находится между Владимиром и Нижним Новгородом. Сейчас у меня там мастерская, то есть очень многие эскизы для разных городов я сделал именно здесь, то есть я периодически выезжаю, езжу на какие-то проекты, вот, то есть и за рубежом тоже были проекты, поэтому это у меня такая база, вот, скажем так, родной край, где я тоже питаюсь, подпитываюсь энергией. И, соответственно, свой творческий путь именно начался именно в этом маленьком городе, потому что я родился в 91-м году, вот, то есть, грубо говоря, когда рухнул Советский Союз. И то, что, скажем так, я рефлексировал, будучи молодым человеком, это как раз-таки остатки Советского Союза, то есть вот эти вот индустриальные руины, фабрики, которые частично работали, а частично превратились в руины. И все это во мне вызывало огромный какой-то мыслительный процесс, скажем так, какие-то переживания и прочее. И, соответственно, я очень часто ходил по всем этим заброшенным местам, и в какой-то степени даже вдохновлялся энергетикой пустоты. И это потом меня как раз-таки привело к мыслям о монументальном искусстве, о таких образах, которые находятся в какой-то степени как бы вне времени, то есть где диалог происходит не совсем привязанный к нашей реальности, но при этом параллельно к ней пересекающийся. И при этом, почему именно вот такой масштаб, да, мне казалось, что как раз-таки это должно было быть тем, что принадлежит какому-то другому масштабу, какому-то другому пространству. Вот, потому что все-таки работа в большом формате, она совсем по-другому считывается и совсем по-другому разговаривает со зрителем. Вот. Соответственно, скажем так, мой жизненный путь стал меня вести к тому, что я потихонечку все больше и больше этим проникался. Учился я на художника-реставратора, и реставрационный опыт наставил огромное впечатление на меня, как раз-таки работа, вот знаете, с какими-то руинами, в данном случае на произведениях искусства, мне кажется, это огромный отпечаток оставил, значит, и в моем искусстве. Вот. Конечно же, походы по музеям, я очень много и хожу, и ходил, вот, и пропитывался, вот. Если говорить про мой пластический язык, то я бы его характеризовал примерно вот так, то, что он впитал в себя древнерусскую традицию, немецкую готику, вот. Я очень люблю немецкое искусство, и советский конструктив. Вот, пожалуй, из этих трех основных частей состоят те образы, которые я пытаюсь создать и создаю.
Насколько я знаю, вы свой творческий путь начинали именно с рисования на улично-городских поверхностях, в уличном пространстве. А почему так вышло? Потому что для начала многие, как правило, предпочитают бумагу, холст, а уличные рисунки, они наоборот весьма недолговечны.
Смотрите, я начал рисовать граффити в свое время, потому что мне очень нравилась вот такая культура, вот. Но потом я очень быстро разочаровался, и даже вопросом недолговечности, а вопросом того, что композиция букв не дает мне высказать те темы, которые меня беспокоят, вот. То, что я делаю сейчас и с тем подходом, к которому я подхожу, я думаю, что мы максимально стараемся это сделать долговечно. Вот. И поскольку, обратите внимание, что я назвал даже не стрит-арт, а именно монументальное искусство, да, то есть искусство, которое максимально согласовано и которому максимально качественный подход. Вот. Что касается листов, то я очень много рисую и на бумаге, и на холстах, еще разные техники пробую. То есть основная мысль, она, конечно же, формируется на бумаге. Вот, в начале, с маленького эскиза все начинается.
Чем монументальное искусство в данном случае, я имею в виду, что речь идет именно о изображении больших картин, больших рисунков на зданиях и других каких-то городских поверхностях, так называемых муралов. Так вот, чем монументальное искусство уличное отличается от простого стрит-арта?
Ну, смотрите, стрит-арт – это... как мне видится и представляется, потому что очень много людей, которые пишут и диссертации на эту тему, вот, что же такое стрит-арт. Мне кажется, что как раз-таки он такой, хотя, опять же говорю, контекст, монументальное искусство контекстное. Ну вот опять же говорю, давайте так, пойдем от обратного, как говорится. Монументальное искусство, оно более сделанное, да, оно согласованное, оно вписанное, оно имеет такую, ремесленную базу, да, я не побоюсь этого слова, то есть определенные умения. Вот. И оно как бы отвечает определенному контексту города и, наверное, его историческому контексту. Стрит-арт, как правило, это некое вольное проявление художника. Вот. Оно может быть агрессивным, оно может быть очень тонкоинтеллектуальным, провокационным. Вот. И оно не связано вот с этой какой-то бюрократической истории, да, которые нужно там согласовывать. То есть это такой живой процесс, который происходит в городе. Вот, поэтому стрит-арт бывает разный. Кто-то, опять же, и монументальное искусство называет стрит-артом, да. Но я, опять же, говорю в силу вот своей школы и своей задачи, которую я ставлю как себе, как художнику, я все-таки называю это монументальным искусством.
Давайте разбираться с процессом создания муралов. С чего вообще все начинается? С идей, может быть, с какого-то эскиза, с договоренности с властями, чтобы разрешили нарисовать там, где надо. Как место выбирается? Или вы, может быть, заранее в город приезжаете, как-то смотрите площадку, потом надо же как-то забраться наверх, то есть, видимо, кран вызвать, целую машину, подъемник. Вот как это все происходит?
Давайте я начну с того, что все эти работы стали возможны потому, что появились неравнодушные люди, которые стали организовывать фестивали по всей России. Вот. То есть это не госзаказ, а это именно те люди, которые имеют определенную компетенцию и понимание того, как должно выглядеть уличное искусство, потому что они делают разные проекты, да, поэтому здесь я говорю не монументальное, а уличное искусство в городской среде, в их городе. Я сейчас вот прям про всю Россию говорю, да даже не про Россию, это тема мирового масштаба. Вот. И, соответственно, благодаря этим фестивалям, людям, которые ищут средства, выигрывают гранты, возникают вот эти монументальные уличные работы. Что касается самого создания, то, конечно же, всегда это начинается... Ну, во-первых, у тебя уже должны быть какие-то наработки быть, да, и, соответственно, как правило, тебя уже приглашают конкретно куда-то под какое-то место, да. Вот, поскольку, опять же говорю, у людей, которые организуют фестивали, особенно если фестивали с опытом, то уже есть определенное видение и, соответственно, есть определенное представление о людях, которые это воплощают, то есть о художниках. И, конечно же, это диалог, всегда возникает диалог, то есть часто присылают какие-то места. Вот. Всегда же начинается, наверное, с того, что ты выбираешь определенную поверхность, определенную архитектуру, форму, и уже под нее изучая контекст места, да, где это находится, с чем это должно быть связано, да, какой город, как это все стилистически должно выглядеть, вот, а какие формы должны быть основными. С этого все начинается, и после этого ты, в общем, после этих мыслей и после всего этого сознания ты начинаешь делать эскиз, вот. И, соответственно, разрабатывать эскиз, потом ты делаешь макет, то есть, грубо говоря, ты эскиз переносишь в цифровом виде на само здание, смотришь, дорабатываешь его, и потом уже происходит реализация, то есть ты приезжаешь в этот город. Вот. Отлично, если ты еще и до этого съездил в город и вообще подышал, то есть я очень сильно люблю вообще все города практически. Я всегда нахожу что-то прекрасное. Мне всегда нравится разная энергетика мест, начиная и от севера, и от Сибири, и даже вот если мы возьмем и Южную Италию, да, и Южную Германию, ну, Бавария, вот я тоже там был. То есть мне это все очень откликается. Я люблю города, и мне всегда приятно работать с этим, вот. Ну и, в общем, ты приезжаешь в город, и, соответственно, начинается самое интересное, начинается реализация, когда подключается команда, то есть огромное количество людей, которые помогают тебе где-то и краску принести, и обед тебе принесут, потому что это создание большой работы, особенно я, допустим, как живописец, то есть я пишу кистями, и у меня очень такая энергозатратная живопись, не побоюсь этого слова. И, конечно же, та команда, которая вокруг тебя создает эти условия, чтобы ты не отвлекался ни на что и исключительно занимался живописью, то, конечно же, это титанический процесс, и это очень интересно. Я всегда сравниваю с фильмом Андрея Рублева, помните, когда там отливали этот колокол? Вот. То есть в какой-то степени ты даже сам иногда начинаешь не верить, что все получится. И сейчас я не про собственные силы, а про те условия, про те процессы, которые постоянно вторгаются в процесс. То есть, грубо говоря, там вышка не приехала, или вышка сломалась, или какую-нибудь природа дала себе знать. То есть постоянно что-то тебя испытывает. И в итоге, когда создается, это действительно определенное маленькое чудо. Как минимум для меня это точно. Вот. То ты начинаешь смотреть на этот образ, который вот возник буквально за неделю-две на пустом месте, и который уже абсолютно несет в себе другой смысл и перестраивает в какой-то степени городское пространство. Потому что я, опять же, повторюсь, в силу своего опыта меня очень привлекает архитектура, которая в историческом контексте, у меня есть определенный опыт работы с ней. И вот примерно такие эмоции происходят.
Вам лично какая работа запомнилась больше всего на данный момент? Может быть, у вас есть какая-то история интересная создания муралов?
Да, пожалуй, такая история найдется, да их очень много. Но одна из таких запоминающихся, как мне кажется, это, собственно, работа, соответствующая процессу создания. Наверное, я вспомню Мурманск, фестиваль «Рост», где я делал работу, которая называется «Восход». Я рисовал там огромное солнце, которое восходит над океаном, где находится определенный такой левиафан с древним городом. То есть работа, напоминающая такую древнюю карту. И очень сильно, как мне уже потом стало ясно, перекликается с ландшафтом этого места. И вот когда я рисовал эту работу, она действительно была большая, ну, относительно, опять же, я говорю, своих размеров, потому что я, допустим, не беру очень большие размеры, я знаю, что там и 20 этажей расписываю, но поскольку я делаю живопись, у меня есть определенный лимит. Ну, то есть я, конечно, могу и больше, но мне комфортнее там, допустим, в определенном формате работать. И вот когда я делал эту работу, там была огромная, то есть какая-то невероятная жара началась, абсолютно несвойственная нашему русскому северу, вот. И, соответственно, я рисовал это огромное титаническое солнце восходящее, и меня просто жарило очень-очень прилично, мягко выражусь я. Вот. Но при всем при этом я сделал эту работу, и мне кажется, она одна из лучших. Вот, получилось. Но опять же, видите, то есть опять же определенные усилия, и там я даже зонтиком пользовался, но это не спасало, потому что была действительно аномальная жара для города Мурманска.
Сколько времени на создание ушло, сколько человек поучаствовало в этом?
Ну, в основном я работаю сам, мне иногда приходят волонтеры, но это что касается живописи. Мне помогала девушка, вот, мы с ней вместе работали, помогала она мне закрашивать определенные участки. То есть, грубо говоря, как работа происходит? Ты делаешь разметку, потом идут области, которые ты закрашиваешь простыми цветами. То есть там нету живописи. А потом уже по всему этому начинается, собственно, само письмо. Вылепка формы, оттачивание, там, границ и прочего. Вот иногда волонтеры помогают закатывать какие-то плоскости. Вот. Ну, грубо говоря, там участок в белый цвет, где особо-то и не требуется. То есть я не говорю, что этот человек не обладает какими-то качественными художественными, но просто не требуется какая-то такая художественная задача там. Вот. То есть такая всякая вот дополнительная работа, опять же говорю, чтобы ты максимально мог отточить и сделать максимально качественно детали. Потому что я, допустим, достаточно как перфекционист подхожу к своей работе. Для меня очень важна острота линий в работах, вот эта вот вся текстура. И у меня, конечно же, очень много, ну как очень много, у меня достаточно много времени уходит. То есть работу я делаю где-то от недели до двух. Вот. Я знаю, что есть люди, которые делают это за пару дней, за 3-4 дня. Вот. Но, соответственно, это всегда очень сильно складывается на качестве. Вот.
То есть получается, что вы после того, как есть идея, есть какой-то эскиз, вы понимаете, что вы будете рисовать и где, вы уже на место приезжаете, там уже несколько волонтеров дежурит, но если мы говорим про рамки какого-то конкурса уличного искусства, эти волонтеры вам помогают, потом приезжает кран, вы на здании делаете разметку и уже потом по этому наброску красками начинаете все прорисовывать, покрасить, замазать, дорисовать.
Смотрите, ну, первая часть, да, приезжает подъемник, вот, желательно, чтобы он тоже был очень удобный, то есть большой плоскостью, потому что я выставляю краску в ряд и в ведрах, и мне, конечно же, всегда очень приятно, когда на подъемнике, на вышке много места, вот, потому что, опять же, говорю, делаю живопись. Делается разметка, разметка делается по-разному, очень часто используется проектор, то есть когда контуры через проектор ночью высвечиваются на здание, либо делается по чертежу. В основном мы используем проектор. Не потому, что я не могу типа это расчертить, а потому, что каждый день вышки стоит денег, и немаленьких. И чтобы ускорить этот процесс, часто делается вот так. В условиях, в которых этого нет, делается разметка по, ну, грубо говоря, по уровню. То есть уровень, да, это большая линейка, двухметровая. Ну, все вы прекрасно понимаете, да, что я буду объяснять, что такое уровень. И, соответственно, чертятся определенные клетки, по которым переводится рисунок. Ну, так работала старая школа, старая советская школа, да и вообще старые мастера работали, да. Вот. Я вот таких методик придерживаюсь, вот. Но в основном через проектор, но опять же говорю, когда я перебрасываю через проектор, то есть основную форму быстро компоную, потом я также беру этот уровень и все перечерчиваю. Потому что для меня очень важно, чтобы была четкость, опять же повторюсь, четкость и очень правильная геометрия линий, которая подчеркивает архитектуру. Вот. Ну, я сейчас не буду во всем это вдаваться. И потом, соответственно, начинается живопись, да, то есть вначале лаконично закрашивается по пятнам, а потом уже прорабатываются детали. Вот примерно так это происходит.
Ну, то есть одна ночь – это вот работа с проектором, а потом уже идет дневная часть работы.
Да, ночью один день только мы используем, опять же говорю, для разметки. Ну вот, возвращаясь опять же к Мурманску, допустим, да, то я делал там разметку по клеткам, потому что там были белые ночи. Ну вот просто к примеру. Бывает такое, что ты проектором не можешь высветить. Очень многие люди, вот сразу здесь хочу так подчеркнуть такую тему, я обычно не говорю о ней, потому что, ну, мне кажется, что если человек не разбирается, то что-то... Вот. Но все же, вашим слушателям, очень часто, когда нас видят за разметкой, у некоторых складывается впечатление, что типа, они вон по проектору рисуют. На самом деле абсолютно нет, это большое заблуждение. По проектору переносится масштаб, потому что когда ты подъезжаешь к стене, ты ничего не видишь. Вот. Ну, представьте, да, то есть вообще практически ничего не видно. Очень важно художнику-монументалисту чувствовать масштаб. Вот. И, соответственно, это используется только один день. Один день для разметки, то есть набросать вот эту форму, правильно ее. То есть за счет проектора ты можешь ее подвинуть, еще что-то, посмотреть, как она в реале смотрит. Вот. Поэтому это такой очень маленький технический вопрос, и он абсолютно всего лишь вершина айсберга самого всего процесса.
Ну и расскажите про создание работы, про создание мурала, которое наш город украшает. Как вообще вы к нам в город попали?
Вы знаете, я бы начал с того, что У меня, наверное, какие-то особые отношения с вашим городом, с Екатеринбургом. Помимо того, что я был 2 раза на фестивале «Стенография», который все ваши слушатели наверняка знают, также я очень хорошо дружу уже с моими нынешними друзьями. Это коллекционеры, семья Шадриных. Вот. У них есть... они занимаются выставками. Вот. У них своя коллекция «Сальвадор Дали» и «Пикассо». И у них есть фонд «Искусство наций». И, по-моему... Я честно забыл, какой год, по-моему, 22-й или 23-й год. Наверное, 23-й год, надо точно уточнить, не помню. Мы делали потрясающий проект на ВДНХ, то есть мне этот фонд помог. И это мои очень хорошие друзья. Вот. И они также с Екатеринбурга, с Урала, что очень приятно. Ну и, конечно же, фестиваль «Сценография», в котором я участвовал 2 раза. Первый раз я участвовал в 2020 году. Я делал работу на Эльмаше, она называется «Гефест». Вот, то есть у меня, опять же, я повторюсь, да, тематика работ – это мифы, и как раз-таки тут я соединяю такой образ промышленности с античным мифом, с мифом и с образом кузнеца, который, с одной стороны, напоминает нам рабочего человека, трудящегося, а с другой стороны, он некоторое проявление титанической силы, которая создает мир вокруг себя. Это была первая работа, 2020 год. Она до сих пор есть. И вот в том году мы сделали работу, посвященную Александру Невскому. Этот проект мы уже давно разрабатывали, делали, очень долго его откладывали. И в итоге он состоялся. И, собственно, сейчас вы можете увидеть эту работу, образ Александра Невского.
Как он создавался? Сколько по времени это заняло?
Ну, вы же знаете, да, всю историю, что... Появился образ Александра Невского у вас первичный, скажем так.
Да-да, в центре города появилось сначала изображение святого, которое все раскритиковали. Там тоже святой князь Александр Невский рядом с театром эстрады, если вдруг кто не знает. Вот про эту работу идет речь, и уже через несколько лет, совсем недавно, появилась ваша работа.
Вот, после чего мне написали мои друзья со сценографией, сказали, что давайте... Кирилл, давай попробуем сделать вот этот образ, это очень сложная задача, и попробуем сделать так, чтобы это действительно откликнулось у людей, скажем так, более благородно и более деликатно. Ну и, соответственно, я подумал, а почему нет? Это действительно такая сложная задача в нынешних условиях, потому что очень многие люди пытаются говорить о русской культуре, вот, и часто получается это очень грубо. Вот. Но это уже такая, знаете, фундаментальная тема, которая требует отдельного обсуждения. Вот. И, соответственно, я сделал эскизы. Вот. Мы, в принципе, все согласовали. Но у нас вот несколько раз откладывался, значит, создание этой работы. Ну и в итоге получилось, что создали мы ее как раз-таки в прошлом году. Вы знаете, в принципе, она очень хорошо шла. Вот. Никаких таких уж особых сложностей не было. Вообще было очень приятно работать, и место само по себе такое, знаете, одухотворенное, потому что рядом храм, да, и, соответственно, даже вот те песнопения, которые периодически я слышал, они вызывали огромный определенный спектр чувств в процессе создания работы. Вот. Ну, что вам рассказать? В целом вот так, да, без каких-то таких особых сложностей. Ну, понятно, что работа была масштабная. Все ребята приходили, помогали. Сценография, мне кажется, отличается своим пулом волонтеров. Им огромный респект за это, да, и уважение, потому что ребята действительно такие все вовремя делали. Это очень приятно, да, всегда, когда ты создаешь работу, и ты не отвлекаешься ни на что, когда, опять же, повторюсь, да, что когда все вот эти вот маленькие детальки соблюдены, ты ни на что не отвлекаешься, и ты спокойно делаешь работу, ты максимальные усилия прикладываешь на создание ее.
Если в целом поговорить о стрит-арт-искусстве, оно сегодня очень популярно, то есть очень много фестивалей, очень много работ создается, многие из них действительно вызывают восхищение неподдельное, очень много выходит статей о различных стрит-арт-художниках, о различных направлениях в этой части искусства. Вот как популярность влияет на само качество того, что рисуют люди на наших городских стенах, в нашем городском пространстве. Естественно, про ваше личное мнение я спрашиваю. Вот как лично вы оцениваете то, что видите, идя просто по улице?
Действительно, Действительно, это стало очень популярным. И я считаю, что в какой-то степени это большой минус, потому что я все меньше и меньше вижу работ хороших художников, и все больше и больше вижу работ, назовем их так, оформительских, абсолютно не несущих за собой никакой мысли, хотя вроде бы они сделаны под определенную задачу. Я не вижу в них никакого авторства, действительно какой-то позиции художника, и в целом они выглядят как такие плакатные штуки. Вот. Но мы понимаем, что, конечно же, это связано с тем, что появился запрос. Вот. И я сказал вот про фестивали в начале, да, и опять же говорю, когда часто бывает такое, что там администрация или какие-то свои небольшие организации начинают всем этим делами заниматься, и не имея определенной компетенции, людям кажется, что если мы сделаем вот тут ярко, что-то вот такое, вот здесь мы этого нарисуем, то будет круто. Просто из-за масштаба. Но в итоге тема не проработана, у этого нет никакой глубины, и выглядит это очень плохо, мягко говоря. И такого все больше и больше. И по себе я начинаю замечать, что есть определенное желание абстрагироваться. Но я уже сказал, что я, видите, и с деревом занимаюсь, то есть мне более еще точечный формат интересен. Ну, то есть когда ты не в таком масштабе делаешь, а делаешь чуть меньше, но уже другие техники используешь, более сложные. Вот. Но в целом, опять же, вернусь к вопросу об качестве, то вот, да, это очень такая печальная, на самом деле, история. И очень жаль, что такого все больше и больше становится.
Можно ли стрит-арт искусство можно назвать современным искусством? Я имею в виду искусством в широком таком, знаете, академическом, что ли, смысле этого слова.
Смотрите, вот здесь очень важно, хотел сказать зрителям, аудиослушателям, сказать одну очень важную вещь, что современное искусство, что современным искусством практически является все, любой объект. Условно приведу пример. Всегда есть исключения, и всегда можно, ну, как бы расширить эту тему, но примерно, вот очень просто и очень узко говорю. Любой объект, который ты вносишь в пространство музея, становится объектом со смыслом. Да? То есть, грубо говоря, художник наделяет смыслом любой объект. То есть даже сейчас рисовать не обязательно. Куча примеров, мы этого знаем, скандальных примеров знаем. Да? Вот. Но, по сути, искусство уже давным-давно вышло за рамки живописи, вот, классической. Очень многие люди, конечно, этому сопротивляются и, конечно же, предпочитают ходить в классические галереи. Да и я, по правде сказать, также предпочитаю во многом классические музеи, потому что в них есть свой шарм, да. Но и за современным искусством мне тоже интересно наблюдать. Вот. И вот с этого, если мы рассматриваем с этого ракурса, то все намного-намного сложнее, понимаете? Вот это современное искусство во многом стало отрицать такое понятие, как ремесло, то есть все сделано, всю сделанность, потому что современное искусство предполагает работу со смыслами, исключительно работу со смыслами. И вот здесь вот такая определенная некая борьба произошла. То есть она идет в каких-то кругах и прочего. Вот. Такой ремесленной части, должно ли искусство содержать ремесло, или искусство должно выглядеть исключительно концептуально. Моя позиция на этот счет заключается в том, что это должен быть определенный синтез. У этого должен быть определенный свой язык. Вот. Он не обязательно должен быть каким-то таким академическим, он может иметь, опять же, повторюсь, свой шарм, свою неправильность. Это тоже очень важно. Работа должна быть чуть-чуть неправильная, то есть она должна содержать вот что-то такое притягательное. Но и при этом у этого должна быть огромная какая-то фундаментальная мысль, которая содержится как и в работе, так и в художнике, наверное, в первую очередь в художнике. Пожалуй, вот это я бы и назвал современным искусством. И, по сути, у нас происходит сейчас огромная формирование вот именно этого в нашем русском пространстве, как мне видится. Вот. И очень многие ищут эти синтезы и, естественно, претендуя на современное русское искусство. Вот. Очень много, опять же повторюсь, очень много просто ремесленных работ, сделанных на улице. Поэтому тут очень трудно их как вообще к чему принести. Да? Это просто такое заделывание каких-то дыр, скажем так. Хотя иногда какие-то работы ужасные, они также могут иметь какой-то в себе очень интересный смысл. То есть, вы понимаете, это на самом деле очень-очень сложный процесс, который требует от человека огромной насмотренности и понимания вообще того, что происходит. Конечно, как явление, это оно войдет, я думаю, что в учебники, ну не в учебники, но по крайней мере в определенные книги, которые исследуют этот вопрос. Вот. Они уже есть, они выпускаются, они еще и будут выпускаться. Поэтому, конечно же, это явление в целом, в лучших ее представителях, назовем так, естественно, это является искусством.
Ну тогда в конце пару советов от вас. Вот как, гуляя по городу, видя рисунки, какие-то картины, какие-то другие элементы стрит-арта, как определить, как понять, что перед тобой? Какое-то произведение искусства, где заложена некая мысль, какой-то смысл, да, его надо поискать, либо же перед тобой просто какая-то, ну, некая картинка без всякого смысла?
Ну, на самом деле, опять же говорю, что чтобы смотреть искусство, конечно же, на насмотренность, понимаете? Есть вещи более сложные, а есть более поверхностные вещи. Ну вот смотрите, вот примерно, знаете, вот на книгах очень просто можно предъявить пример. Есть ведь какие-нибудь классические детективы, да? А есть какая-то серьезная литература с философскими вопросами. Вот примерно то же самое в картине. Если человек много читает, понятно, что у него вырабатывается опыт, и, скорее всего, он обратит уже внимание и его потянет к более сложным вещам. Если у человека нет опыта, и он делает это исключительно для того, чтобы занять свое время, то вполне себе ему подойдет какой-нибудь детектив. И для него это будет интерес. Так же и с кинематографом совсем. Вот примерно так же, попробуй вот этим очень простым примером объяснить, как срабатывает и монументальное искусство, да, на улице, стрит-арт. То есть, грубо говоря, не имея человека опыта, он может увидеть какую-то такую дешевую оформительскую работу, да, во всех ее смыслах. И она вызовет какие-то эмоции, он скажет, да, ярко, да, вот что-то, это лучше, чем просто серый забор. Вот. А может, если у него есть опыт, сказать, нет, вот эта живопись, она плохая, и она никуда не годится. А вот, допустим, перед другой работой он скажет, да, в этом что-то есть. И как раз-таки, извиняюсь, что перевожу на себя пример, да, как раз-таки вот история с Александром Невским, это показывает о том, что Екатеринбург – культурный город, что не схавали, да, как говорится, прошу прощения за столь яркое слово, вот, но народ не пошел, то есть не повелся на эту историю. И первая работа вызвала диссонанс. Ну, это просто один из примеров. Таких работ очень много, понимаете? Ну, опять же повторюсь, что мне всегда приятно быть в Екатеринбурге, общаться с вашими жителями, ну и вообще просто пребывать в контексте города. Вот. Поэтому я бы передал огромный привет этому городу, тем людям, которые, возможно, видели мое искусство, или у которых появится желание посмотреть эти работы, вот эти две работы. И я надеюсь, что со своими друзьями, стенографией, мы обязательно сделаем что-нибудь еще. Вот, возможно, в каких-то других техниках. Вот, я на это очень надеюсь. Ну и вообще, мне всегда приятно вернуться в этот город.
Здесь действительно не поспоришь, город у нас и правда замечательный, поэтому приезжайте еще, и судя по реакции конкретно на вашу работу, я напомню, она размещена рядом с Александром Невским Новотихвинским женским монастырем, ее можно посмотреть, приезжайте к нам еще, рисуйте еще, мы будем только рады. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы сегодня был художник-монументалист Кирилл Ведерников. Всего вам доброго, дорогие друзья, и спасибо за внимание.